Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Разговор о душе и беседа с художником Виктором Пивоваровым. Эфир 3 января 97 года.
«Поверх барьеров». Радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Начну с признания. Время от времени меня упрекают в том, что в «Поверх барьеров» мы редко говорим об изобразительном искусстве. Это действительно так. И вот почему. Радио обращено к слуху, а изобразительное искусство прежде всего к зрению. Работая над «Поверх барьерами», я всегда думаю об акустической мотивации передачи. Картины же, скульптуры, графика, словно воды в рот набрали, и эта вода даже не булькает. В сегодняшней передаче все же речь пойдет о художнике. Его зовут Виктор Пивоваров. Он родился в Москве в 1937 году. С 1982 года живет и работает в Праге.
Не думаю, что я хотел стать художником. Я просто не знал, что это такое.
Это была любовь с первого взгляда, я должна сказать, из стороны Виктора. Я этого немножко боялась, думать про жизнь с человеком с другой культуры.
Виктор Пивоваров, очень теплый человек, пытался передать метафорическое и поэтическое ощущение мира.
Подробней о Викторе Пивоварове минут через 20. Начнем же с другой темы, но прежде рекламные объявления.
3, 2, 1.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
Вернемся к нашему выпуску «Поверх барьеров». Начнем с темы неуловимой, мимолетной, призрачной. Поговорим о душе. В большинстве языков слова, означающие душу, связаны так или иначе с образом дуновения и дыхания. Что знает об этом дуновении психология? Когда-то эту науку называли в России душесловием, а психологов – душесловами. По телефону из Москвы душеслов Маргарита Жемкачен.
Самое забавное, что профессиональная психология не признает души. Как-то для души настолько не осталось места, что иногда говорят, что мы создали бездушную психологию. Мне кажется, что душа – это движение. Я бы сказала, как ветер.
Может ли психолог осязать душу, трогать ее?
Казалось бы, душу осязать нельзя. Мы говорим «глаза – зеркало души», что «чужая душа – потемки». На самом деле, вот ощущение подлинности, истинности, и вообще того человек знает, вот отвечает для себя на вопрос, да или нет. Вот это истинно, это соответствует моему душевному строю, или могу ли я это принять. Вот эти ощущения все так или иначе завязаны на осязание и связаны с ним кожно-мышечные ощущения. Осязание тоже очень трудно оторвать от ощущений, да, давления, упругости. Так вот, мне кажется, что осязание и ощущения кинестетические, которые связаны с осязанием, они этот мост и контакт, через который мы можем душу, если хотите, даже осязать. Но только метафорически, конечно. Это как образ, может быть, невидимки у Герберта Уэллса, когда пустоту бинтами обматывают. Можно себе представить, что если эта пустота движется, то она может принимать самые различные формы. О душе как раз и судить можно по движению, по дыханию, по движению глаз, по жестам, по позе, по всему тому, что вот выражает наше состояние вовне. Глаза могут обманывать. А вот дыхание, движение, поза, они обмануть не могут. Профессиональные психологи именно с этим сейчас и работают. Через дыхание подстраиваются к самому тяжелому шизофренику, который находится в бредовом состоянии.
Мы можем говорить о силе ветра, мы можем говорить о температуре ветра, но можно ли говорить о силе и температуре души?
Когда мы говорим о ветре, вот это тоже метафора. Хотя, конечно, наверное, вот можно представить за словом «ветер» и даже какие-то завихрения, протуберанции. Очень красивые можно картины себе представлять. Но когда я пытаюсь понять свои ощущения, ведь даже иногда очень трудно эти ощущения переложить на слово, у меня скорее возникает ассоциация с Мандельштамом. Образ твой мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать. Вот если это ветер, то он неуловимый, он неизмеримый. А может быть, когда-нибудь кто-нибудь его измерит.
Наиболее резко душу противопоставляет телу христианство. Почему? Отвечает историк христианства Георгий Авакумов.
Многие места Евангелия, которые мы сегодня интерпретируем как резкое противопоставление души и тела, в действительности такими не являлись. Но вот, например, слова Иисуса из Нагорной проповеди о том, что «если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее». Сегодня эти слова воспринимаются как именно как спиритуалистическое противопоставление души и тела. То есть ради того, чтобы спасти душу, отсеки свою правую руку. Но посмотрим, что там дальше сказано в подлинном тексте Евангелия. Там сказано: отсеки, чтобы все тело твое не было ввержено в гиенну. Не душа, но тело. Мне кажется, что резкое противопоставление души и тела начинается в христианской мысли с приходом в нее двух влияний. Неоплатонизма. И второе – это гностические влияния. Именно платонизму обязана в истории вот эта идея о теле как темнице для души. И гностицизм. Именно гностицизм характерен тем, что он резко противопоставляет материю и дух, считает материю однозначно или почти однозначно злом, а дух почти однозначно добром. Хотя мне бы хотелось сказать кое-что и в защиту такого подхода, такого противопоставления души и телу. Ведь именно этому подходу мы обязаны зарождением совершенно нового взгляда на человека. Как личность, свободную в своем нравственном выборе, терзающуюся противоречиями.
Где границы между душой и духом?
Это противопоставление или сопоставление обязано своим возникновением аскетике. Монашеской практики. Душа – это та часть духовного существа человека, которая в большей степени подвержена искушениям. Дух же – это та часть, которая тяготеет больше к вышнему, к вышним сферам, к Богу.
Как понимает Новый Завет душу?
Очень часто в традициях Ветхого Завета душа, греческое слово «психе», понимается как жизнь вообще. И даже вот я могу сослаться на одно место из Нового Завета, где Иисус говорит: «А тот, кто хочет сохранить душу свою, тот потеряет ее. Тот, кто потеряет ее ради меня, тот сохранит ее». Вот такое парадоксальное утверждение. И если вы откроете любое издание русской Библии, синодальное в частности, то там на это место будет ссылка внизу, ссылка пояснения. Жизнь. То есть слово «душа» в этом контексте обозначает «жизнь».
как относится к душе древнейшая мировая религия – буддизм? По телефону профессор Лондонского университета Александр Пятигорский.
В основе буддизма лежит отрицание души. Почему? Потому что они сначала лишили душу, как бы духовное «я», атман, его онтологического статута, а потом сказали, ну хорошо, если это просто предмет, то это предмет, но он, его нельзя найти, его нельзя пощупать, его нельзя понюхать, его нельзя обонять, его нельзя услышать. Вот вместо этого существует как бы пять комплексов. Не то, что они играют роль души, а скорее вот то, о чем мы думаем, как я, как само, как самость, как душа. На самом деле есть пять вот таких вечно изменяющихся, динамических и динамирующих, мерцательных комплексов, а именно комплекс телесности, не само тело, а комплекс телесности, как бы вся сумма телесных восприятий, так сказать, телесных дхарм, как это сказано в буддизме, комплекс ощущений, комплекс восприятий, связанных с языком и с мышлением, комплекс волевых импульсов и комплекс сознания. Эти пять комплексов, которые были установлены как бы вместо души, в противоположность ей, они отражают эмпирическую тенденцию, которая была всегда в буддизме.
Можно ли толковать реинкарнацию как своего рода путешествие души?
Разумеется, можно, хотя она может прекрасно существовать и без души. Но, конечно, в основном в древнеиндийских религиях и философиях, кроме буддийской, реинкарнация была связана, ну, с ответом на вопрос, а что реинкарнируется? Ну, разумеется, это душа. Все остальное, оно исчезает. Но с точки зрения буддизма, это не так. Реинкарнируются какие-то тенденции, которые формируют нечто, что вот в следующем рождении превращается в то, что мы называем другим человеком, в то время как что-то, опять же, та же тенденция, формирующая его психику, его личность, его тело в какой-то мере, его восприятие и самовосприятие, она, изменяясь, продолжается. Но это очень сложная теория, которую, конечно, здесь и сейчас изложить совершенно невозможно.
В Ветхом Завете, в первой книге Моисеевой, есть такие стихи. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую». Это 20 стих. А вот что сказано в 21-м. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их. Есть ли душа у животных?» Мнение московского океанолога Кира Несиса.
Спросите, пожалуйста, того, у кого есть собака, кошка, не говорю уж лошадь, как они думают, пьяный хулиган имеет бессмертную душу, пусть и грешную, а благородное животное лишено души? Нет, несправедливо. По-моему, даже архиепископ Йоркский говорил, что у обезьян-то, может быть, и есть душа. Я думаю, что не только у обезьян есть душа. По латыни «анима» – дух, но «анималь» – животное. Значит, любое животное имеет душу. Аристотель же думал, что и у растений есть душа. Примитивная, растительная. А Дерсу Ужала, он был анимист, он говорил, и дерево немножко человек, и камень тоже немножко человек. Все немножко живое. Каждое животное различает «я» и «не я». Каждое живое существо различает «мой вид» и «не мой вид». Люди спариваются с людьми, собаки, овцы, независимо от расы, независимо от породы, от цвета шкуры, своих осознают. Мы одной крови, ты и я. Но личность – это нечто среднее. Это когда каждый узнает каждого своего вида индивидуума, именно как индивидуума, как личность. Осьминог, конечно, личность. Он на своем участке всех осьминогов знает в лицо, на ощупь, может быть, по запаху. мне кажется, что если человек много возится с животными, то у него все животные личности. И как сказал поэт, все то, чего коснется человек, приобретает нечто человечье. И дальше. Все то, чего коснется человек, озарено его душой живою.
Может быть, что-то конкретное знают о душе специалисты в области сердечной хирургии? Говорит доктор медицинских наук Александр Лехтман.
Наверное, я разочарую вас и покажусь ретроградом, но должен сказать, что в сердечной хирургии, то есть в работе сердечного хирурга, понятие души не присутствует. Хотя по внешним атрибутам что-то потустороннее есть. Во время операции больной лежит под наркозом, охлажденный. Сердце как безжизненная тряпка, на нем работают. В это время функции сердца и легких выполняет аппарат искусственного кровообращения. Просто машина, придуманная, сделанная людьми. Сегодня хирургия сердца – это рутина. Но чтобы прийти к этому, нужны были люди, ломающие общепринятые представления, меньше всего думающие о душе. Такие, как Андрей Визалий, который жил в XVI веке. Он воровал трупы повешенных и тайно вскрывал их, чтобы написать свою анатомию. И вот теперь даже пересадка сердца стала обычной операцией. Я вспоминаю журнальную фотографию одного из первых пациентов с пересаженным сердцем. Стоит улыбающийся человек, в руках у него стеклянная банка, а в банке собственное сердце, уже бывшее. Фантасмагория какая-то, где тут душа? Вообще, мне бы не хотелось, чтобы у вас сложилось представление, что хирурги какие-то бездушные роботы. Когда кардиохирургия только начиналась, потерь было не так уж мало. Было ужасно тяжело. Я помню мальчика лет 8, он был оперирован по поводу сложного врожденного порока сердца. Все протекало очень трудно. И потом, много лет подряд, он присылал по праздникам поздравительные открытки своему врачу. И каждое послание начиналось словами «Я жив».
В знаменитых стихах Тютчева о женщине, перебирающей старые письма, есть такие строки. «Брала знакомые листы и чудно так на них глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело». Интересно, а как на самом деле смотрят души на брошенное тело? О своем опыте разлуки с душой говорит актер в недавнем мюнхенском прошлом наш коллега Юлиан Панич.
После нескольких неудачных операций по поводу язвы желудка я очутился в Москве, в клинике, где должны были делать последнюю, как они говорили, решающую операцию, как-то выправлять ошибки предыдущих. Я спокойно принял наркоз и вроде даже спокойно заснул. Я заснул и проснулся от дикой боли. Я лежал на столе, полость живота была раскрыта, содержимое живота, желудок и кишки находились рядом со мной в каком-то тазе. И в зеркало над операционным столом я увидел и себя располосованного, и то, что было внутри меня. От шока я умер. Я умер, и это зафиксировано. У меня была клиническая смерть, которая длилась какое-то количество секунд. Что такое для меня пребывание не здесь, а там? Я точно помню, что мне было очень легко в тот момент, когда я ушел. И что очень сильно изменился мой характер после того, когда я вернулся из этого странного путешествия. Во всяком случае, я, наблюдая за собой, знаю, что что-то во мне изменилось. Наверное, я стал терпеливее. Наверное, я стал добрее по сути. Наверное, я стал более, ну, как бы сказать, более щепетильным человеком. Вот и все, что я знаю про мою душу.
То, что мы зовем душой, что как облако воздушно и блестит во тьме ночной, своенравно, непослушно, или вдруг, как самолет, тоньше колющей булавки, корректирует с высот нашу жизнь, внося поправки. То, что с птицей наравне в синем воздухе мелькает, не сгорает на огне, под дождем не размокает, без чего нельзя вздохнуть, ни глупца простить в обиде. То, что мы должны вернуть, умирая в лучшем виде, это верно, то и есть, для чего не жаль стараться, что и делает нам честь, если честно разобраться, в самом деле хороша, бесконечно старомодна. Тучка, ласточка, душа, я привязан, ты свободна.
Стихами Александра Кушнера завершим первую часть этого выпуска «Поверх барьеров». До встречи через 2 минуты на тех же частотах.
Вы слушаете «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева от 3 января 1997 года. Продолжаем архивную программу.
В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. До конца этого часа радиопортрет художника Виктора Пивоварова. Художник родился в Москве в 1937 году. С 1982 года живет и работает в Праге. Критики называют Пивоварова концептуалистом. Не будем робеть перед этим словом. Попробую его объяснить. Художники-концептуалисты занимаются не столько реальным предметом, сколько представлением о нем. Они ищут этот предмет не в материальном мире, а в собственном сознании. Скажем, заяц Пивоварова может быть похож на зайца Дюрера, но его пивоваровский косой больше похож на тысячи нарисованных прежде зайцев, чем на живого. Все, теперь забудем слово «концептуализм», ибо, как известно, талант, а не принадлежность к школе – единственная новость. О московских мастерских 70-х и о месте Виктора Пивоварова в них вспоминает поэт Генрих Сабгир.
В 70-е годы мастерские были и театром, и домом отдыха, и просто домом. И вот Виктор Пивоваров, очень теплый человек, очень талантливый художник. Я ходил к нему в мастерскую, тогда это была улица Хмельницкая, теперь Моросейка. Была она в подвале. Не всегда там было светло, но уже тогда у него рождалась его метафорическая, поэтическая живопись. Ну, естественно, там и рассуждали, и пили, и читал я свои стихи. Кроме того, нас связывало дело, ведь все художники, теперь даже очень известные, такие как Илья Кабаков и Эрик Булатов и Витя Пивоваров, они существовали тем, что иллюстрировали книги для детей. И вот они были все моими иллюстраторами. Так что дело у нас тоже было. Надо было как-то жить, и мы жили графикой и книгами для детей. Мы были абсолютно свободны в своем творчестве. Мы боялись только одного, как бы не посадили, но тогда уже не сажали так строго. Нам хватало нашего общества, нашего слоя, поскольку это все совпало еще с нашей молодостью. Это было счастливое время, я считаю. Некоторые картины я помню. Такие серийные изображения человека, естественно. Но не самого человека, а его внутреннего мира, раздробленного достаточно. То есть человек мог возникать как силуэт, например, где-то, так сказать, на фоне гор. Или, например, в комнате мы видели 2 стены, а 1 стена была закат, предположим. В общем, пространство и время в этих картинах были деформированы и смещены. Или человек вытягивался, и казалось, куда-то он улетает. Вот такие были ощущения. Это было бы все фантастично, если бы не было бы в реальности таких состояний и таких ощущений. Вот мне кажется, он пытался передать метафорическое, поэтическое ощущение мира.
Из тетради «Кухонька». Читает автор Виктор Пивоваров.
Не думаю, что я хотел стать художником. Я просто не знал, что это такое. Но однажды, когда я был в гостях у своих двоюродных братьев, один из них, Юра, поманил меня к себе, с загадочным видом подвел меня к шкафу и резким движением распахнул дверцу. На внутренней стороне дверцы, кнопками, был приколот кусок картона, на котором масляными красками был нарисован натюрморт, зеленая настольная лампа и две книжки на столе. Я долго не мог поверить, что это нарисовал Юра. Я бывал, конечно, в музее и видел картины в рамах. Но это был какой-то высший, недоступный мир. Эти картины, мне казалось, были созданы какими-то особыми существами. Их портреты и репродукции их картин я вырезал из огонька вместе с портретами Сталина, Ломоносова или Бетховена. А тут вдруг мой брат, смешливый и несерьезный, и даже младший на год, как-то исхитрился и совершил подобное же чудо. Ошеломление и потрясение было невероятное. Я был слишком робок, чтобы у меня возникло желание соперничества, но какая-то искра надежды, что, может быть, и я мог бы вот так же изобразить предмет, появилась. То, что изображать предмет – это хорошо, сомнений не вызывало. Это было совершенно ясно априори. Это была данность.
«Поверх барьеров». Радиопортрет художника Виктора Пивоварова. Со мной в студии пражский искусствовед, автор нескольких статей о Пивоварове Милена Славицка. Милена, в 1977 году вы впервые приехали в Москву. Почему? Зачем?
Вы этому не будете верить, но здесь, в Чехии, почему-то было очень много информации про московское неофициальное искусство. А это было благодаря одному человеку, который назывался Индřich Chaloupecký, который был искусствовед, и который очень внимательно следил за тем, что происходит в Москве. Мне было интересно, что он рассказывал про это. Я здесь принадлежала к этому кругу неофициальных художников и критиков. Этого Chaloupeckého я хорошо знала. И просто его рассказы были для меня так интереснее, что я решила туда поехать.
Это была частная поездка или командировка?
Нет. Это была командировка, я работала в Национальной галерее в Праге. И поехать на командировку в Москву было очень легко, потому что все хотели ехать на Запад.
Москва, 77-й год, глушение всех возможных свобод. Какие впечатления у вас были?
Вы знаете, замечательные, абсолютно замечательные впечатления. Но вы не забывайте, что я приехала с того же концлагеря. У нас было еще хуже. Что касается свободы, гораздо хуже. Я не знаю, что касается количества заключенных на душу населения, но просто что касается жизни, это было гораздо хуже. Я была очень наивная. И это меня немножко спасало, потому что я просто не знала, что в гостиницу не может никто приходить. Я не знала, что я не могу звонить с гостиницы, что переводчица за мной следит. Но в силу этого я там чувствовала очень хорошо. Но просто я приехала в Москву, у меня были адреса. Первый день Вадик Куштейнбергу позвонила, и он мне сразу тот же вечер пригласил к ним домой. Мы там были до утра. Кабаков, Булатов, Штейнберг, Янкелевский, Чуйков и так дальше.
Вам понравились работы концептуалистов?
Для меня это было огромное открытие. Мне страшно это понравилось. Я чувствовала очень сильную культуру под этим. Я очень уважаю культуру своей страны, но, тем не менее, разница большая. Я первый раз почувствовала мощь этой культуры.
У многих центральноевропейских интеллектуалов была своего рода защитная реакция. Они относились к русской культуре свысока. У вас не было такого отношения?
Все-таки читала русскую литературу. Но что касается визуального искусства, я увидела первый раз. Разговоры были очень интересные. Как бы уровень сознания, интеллекта этих людей был потрясающий.
В Праге у вас не было таких собеседников?
Нет, никогда и уже не будет. Мне было понятно, что это представляет, ну, можно сказать, очень оригинальный вариант этого концептуального сознания художественного. И для меня было очень большим потрясением встреча с этим жанром, который я видела у Кабакова и Пивоварова.
В чем оригинальность московских концептуалистов? Чем они отличаются от западных концептуалистов?
Мы бы просто пошли почти до Средневековья. Понимаете, если как бы ответить серьезно на этот вопрос, просто это концептуальное мышление русское очень построено на том, что как бы идея перед реальностью. Поэтому концептуализм как раз на русской почве развивался замечательно. И другие традиции, как слово, допустим, потому что в концептуализме очень важное слово, текст, там были собственные источники концептуального сознания. Я специально говорю «сознание», потому что дело именно в сознании.
Первый раз вы приехали в Москву в 1977 году, тогда вы и познакомились с Виктором. Спустя 4 года Виктор стал вашим мужем. Это была любовь с первого взгляда?
Это была любовь с первого взгляда из стороны Виктора. Я этого немножко боялась, потому что все-таки у меня была дочка маленькая в это время, уже двухлетняя, и для меня это было немножко неожиданно думать про жизнь с человеком с другой культуры. Поэтому я сначала как бы немножко боялась, надо сказать. Но Виктор как бы решил это почти сразу.
Любить талантливого человека трудно или легко?
Очень хорошо. Не знаю, трудно или легко, но очень хорошо.
Вы говорите, что вам понравилось в Москве в 1977 году. Почему Виктор переехал в Прагу в 1982 году?
Мне вообще очень нравилась эта жизнь, я должна сказать. Но в рамках этих художников. Он говорил, что на самом деле все по-другому, когда ты там живешь. А потом был очень важный практический вопрос, потому что у меня был ребенок с первого брака, и просто мой муж бы не разрешил, чтобы он переехал.
Виктор живет в Праге уже 12 лет. Нашел он свое место в художественном мире Праги?
Я думаю, что он нашел, но очень особое место в художественном мире Праги. Я еще один раз вспомню этого Холопецкого. У него был замечательный проект. Он сделал такой обмен художников. Абсолютно неофициальные художники русские. Это значит, первый приехал Янкелевский в Прагу, потом приехал Булатов, потом приехал Чуйков, потом приехал Кабаков и приехал Пивоваров. Он их приглашал в Прагу. Поэтому Виктор как бы приехал в Прагу по линии Холопецкого на его приглашение первый раз. И он познакомился почти с всеми чешскими неофициальными художниками таким образом. Этот проект невероятный, потому что это происходило в 70-е годы. Неофициальные русские художники приезжали, здесь были разговоры. Конечно, покончилось на полиции, все это ясно.
Виктор нашел общий язык с пражскими художниками?
Нет, общий язык нет. Но он вошел в эту среду, в любой культуре. Эта среда на самом деле очень замкнута. Это не так легко туда войти. Но что касается самих как бы творческих проблем, это он одинокий. И до сих пор одинокий, по-моему. И сначала он это переносил очень трудно.
Художник, как правило, проживая свою жизнь, меняет свои концепции, меняет стиль. Смог ли Виктор, живя в Праге, изменить стиль?
Я думаю, что да. У него был такой период, и он почти очутился на нуле. Этот период был довольно долго, 5 лет. Он, например, вернулся к живописи. Он чувствует себя русским художником, он не чувствует себя чешским художником.
Но атмосфера пражской жизни как-то сказывается на том, что он делает?
По-моему, нет. Он ее любит, эту атмосферу, вообще очень любит город. Но если я бы хотела ответить как искусствовед и знала толку его работы, я скажу, что нет.
Это не опасный симптом для художника?
Нет.
В русском зарубежье работало много русских писателей. Uh-huh. Они выехали со своими русскими темами. У них была агрессивная реакция, как правило, на uh-huh. Запад. Они повторяли то, что они писали в Советском Союзе, но делали это много хуже. Поэтому я спрашиваю, не опасно ли это и для художника?
Нет, потому что у него нет агрессивной реакции. Это очень важно. Если вы создаете как художник, уже в каком-то определенном возрасте, конечно, это нельзя делать, когда вам 20 лет. Но когда вы уж впитали то, что вам было надо впитать в себе, вы можете создать свой мир и в нем как бы жить.
Милена, Виктор, художник слова в самом прямом смысле. Во-первых, он иллюстратор слова. Он иллюстрировал детские книги в Советском Союзе, например, Генриха Сабгира. Mm-hmm. Кроме того, он просто пишет и рисует слова. Понимают ли чешские зрители культуру слова-знака?
Нет. Этой традиции у нас нет.
В жизни, в семейной жизни вам помогает то, что вы искусствовед?
Мне просто жизнь с Виктором дала очень много. Если я бы, например, не была искусствовед, я, видимо, бы не могла с ним так разговаривать, как я с ним разговариваю. Просто мы можем работать вместе.
Милена, я вам признаюсь, что вижу в Викторе Павелареве художнике большого ребенка. А в жизни он ребенок?
Он в жизни тоже ребенок, да. Хотя он очень часто говорит, что он боится и так далее, но он на самом деле очень бесстрашный человек. И это не бывает у детей.
Первый урок. Сентябрь 1951 года. Первый день в художественной школе. Учителя. Простов, Хитров и Репкин. Репкин, искаженный от Репин, дает нам первое задание. Прикнопить к мольберту осенний лист и написать его акварелью. Всматриваюсь в каждую жилку, в каждый оттенок. Лист, кое-где еще зеленый, кое-где желто-оранжевый, как бы с каплями крови, а с краю совсем сухой, коричневатый, свернутый в трубочку с обнажившимся сетчатым скелетиком. Еще ничего не знаю, еще ничего не понимаю, только стараюсь пристально вглядываться и изобразить все, что вижу. Но сам лист, языком молчания, уже дает мне первый урок. О умирании, о приходящем, о неповторимости любой вещи, о жалости и жалкости, о связи всего со всем. Вот я со своей жизнью и историей сижу и рисую лист, у которого тоже своя жизнь и своя история. И в окно льется свет, и освещает и меня, и этот лист. И с моей помощью этот лист становится запечатленным на листе бумаги, который тоже когда-то был деревом.
Виктор Пивоваров из тетради «Кухонька».
У меня была рыбка в стеклянной банке. В конце войны, в 1945 году, когда мы возвращались из эвакуации, нас обокрали. Я рисую чашку, пузырек, спичечный коробок, катушку. Мама спит после работы.
Мы с вами в Пражской галерее «Рудольфинум». Вместе со мной 10-летняя школьница, в недавнем прошлом московская школьница, теперь пражская. Зовут ее Саша. В этой галерее выставлены картины Виктора Пивоварова. Они замечательны еще и тем, что их можно не только смотреть, но и читать. Саша, пожалуйста, прочти еще несколько картин.
День рождения. Дядя Абраша, тетя Лиза, мама и Володя Васильев купили мне альбом репродукции. Бежишь и тащишь за собой свои воспоминания. Володя Васильев умер. Болит горло, можно не ходить в школу. Мамино варенье, снег за окном.
Саша, а ты любишь болеть?
Ну, я не очень люблю болеть, потому что я люблю ходить в школу, и я не очень люблю варенье.
Цикл этих картин называется «Дневник подростка». Тебе нравится этот подросток?
Все-таки можно было сделать немножечко повеселее это все. Может быть, у него было грустное детство.
Давай еще почитаем несколько картин.
«Золотые нити розы. Носители узелка розы».
Саша, попробуй описать вот эту картину «Носители узелка розы».
На этой картине нарисована девочка с завязанными глазами. Она держит за руку наполовину мальчика, наполовину кого-то, даже не знаю кого.
Инопланетянина, по-моему.
Да, наверное, инопланетянина. И этот инопланетянин держит за ниточку узелок розы.
Как ты думаешь, почему эта картина называется «Носители узелка розы»?
Не знаю.
Я думаю, что роза – это не только цветок, а это еще и тетя Роза. И узелок – это не просто узелок, а узелки памяти. Это воспоминания о детстве.
И, может быть, даже узелок дружбы и любви.
А что написано на этой картине?
27 розочек для избранника. По краям 6 синих моржей. Мордочки этих моржей немножечко напоминают лицо самого художника. Я люблю моржей.
Саша, а какая картина на этой выставке тебе понравилась больше всего?
Мне понравилась картина, на которой изображена женщина, вытирающая пыль. Я не думаю, что это пыль, потому что под ней написано, что этой женщине надоели клопы.
А почему тебе понравилась эта картина?
Потому что она самая веселая на этой выставке. Я не очень люблю грустные вещи.
Петрович Чистяков считался в свое время лучшим художественным педагогом. Был, однако, суров. Однажды, рассказывают, привели к нему Серова, еще мальчиком. Чистяков, чтобы испытать его, взял лист бумаги, скомкал его в комок и бросил на стол. «Рисуй!» Чистяков учил, что предмет – это сложная система пересекающихся плоскостей. Скомканный лист бумаги был для него идеальной чистой моделью абстрактного предмета, не имеющего никаких других признаков, кроме плоскостей. Часто в своих натюрмортах пишу мятую бумагу. Каждая плоскость повернута к свету иначе, и возникает необычайная изощренная полифония полутонов, рефлексов, просветов, вспышек, теней. Это как богатая оттенками душевная жизнь. Или облака.
Метафору можно объяснить только метафорой. Описания блекнут в сравнении с искусством. Может быть, попробовать о художнике стихами? По крайней мере, я, глядя на работы Виктора Пивоварова, вспоминаю стихи Александра Кушнера. Вот эти стихи. «Контрольные. Мрак за окном фиолетов».
«Контрольные. Мрак за окном фиолетов. Не хуже чернил. И на два варианта поделенный класс». И не знаешь ответов, ни мужества нету еще, ни таланта, ни взрослой усмешки, ни опыта жизни. Учебник достать пристыдят и отнимут. Бывал ли кто-либо в огромной отчизне, как маленький школьник, так грозно покинут? Быть может, те годы сказались в особой тоске и ознобе, не думаю, впрочем. Ах, детство, во все времена крутолобый вид вылеплен строгостью и заморочен, и я просыпаюсь во тьме полуночной от смертной тоски и слепящего света тех ламп на шнурах белизны их молочной, и сердце сжимает оставленность эта. И все неприятности взрослые наши, проверки и промахи, трепет невольный, любовная дрожь и свидание даже. Все это не стоит той детской контрольной, мы просто забыли. Но маленький школьник за нас расплатился, покуда не вырос. И в пальцах дрожал у него треугольник. Сегодня бы взрослый он это не вынес».
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
выпуск «Поверх барьеров» вышел в эфир 3 января 1997 года. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. И в завершении программы архивная передача об изучении общественного мнения в СССР. Эфир 1 мая 1972 года.
В сегодняшней передаче из серии «Советское общество» мы анализируем причины прекращения изучения мнения населения и рассматриваем случаи, когда общественное мнение заявляет само о себе.
Обращали ли вы внимание, что у нас уже давно нет изучения общественного мнения? Правда, существует довольно много социологических групп, лабораторий и институтов. Но все они заняты изучением не мнений, а фактов. Скажем, при исследовании общественной активности социальной группы, которой вы принадлежите, их будет интересовать только время, затраченное на общественную деятельность. В то же время их совершенно не будет интересовать ваше мнение об этой дополнительной нагрузке. Так что в настоящее время фактически никто не интересуется ни мнением всего населения, ни мнением отдельных социальных групп. А между тем, во всех высокоразвитых странах давно уже понято и оценено по достоинству значение изучения общественного мнения, значение его для государственного, хозяйственного и общественного управления. Многочисленные институты постоянно заняты там изучением мнения людей по самым различным вопросам, начиная от оценки политики правительства и кончая вопросами мини или макси. Вся эта информация может быть в кратчайший срок получена и использована любым государственным или хозяйственным учреждением. Особо же возросла необходимость изучения мнения людей в связи с бурным научно-техническим развитием. Ни одна из проблем, будь то планирование городов и жилищ или автоматизация производства, не может быть успешно разрешена без учета мнения людей, затронутых этими переустройствами. Правда, в начале 60-х годов и у нас предпринимались не совсем удачные попытки начать широкое изучение общественного мнения. Связаны они были в какой-то степени с господствовавшими тогда хрущевскими идеями о создании всенародного государства. В частности, «Широкое хождение» имело идею о проведении всенародных референдумов по всем наиболее важным вопросам. Большое значение придавалось использованию общественного мнения для переустройства общества. В центре этих попыток изучения общественного мнения находился тогда Институт общественного мнения «Комсомольской правды». Многие прежние читатели «Комсомолки» еще, вероятно, помнят, с каким энтузиазмом разворачивалась работа. Как, несмотря на полное отсутствие квалифицированного персонала и недостатки методики, проводились первые крупные опросы молодежи. За первые годы деятельности Института общественного мнения было проведено 7 крупных опросов. В том числе были собраны мнения молодежи о возможности предотвратить войну, о своем поколении, о молодой семье, о свободном времени. Начав с изучения мнения, Институт комсомольской правды очень быстро перешел к изучению фактов, а затем постепенно стал затухать. Последние опросы этого института казались уже предложением названий для новых предметов, выпускаемых легкой промышленностью. Учитывая, что рождение Института общественного мнения совпало с расцветом идей всенародного государства, можно было бы подумать, что его упадок связан с угасанием этих идей. Но это не так. Угасание исследования общественного мнения началось куда раньше. И связано оно, по-видимому, было с непреодолимыми трудностями, заложенными на путях к выявлению подлинного общественного мнения в условиях нашего общества. Прежде всего, сотрудники Института общественного мнения столкнулись с феноменом двойного мнения. Свое личное мнение люди при опросах держали при себе, а выражали то мнение, которое полагалось им иметь. Так что в результате опросов исследователи получали весьма выигрышный для пропаганды материал. Но он в то же время совсем не соответствовал действительности и не представлял никакой ценности с точки зрения получения информации. Так, например, в оценках молодежью своих сверстников сотрудники Института общественного мнения получили обратно все те пропагандные штампы, которые до этого распространялись в печати. Причем эти оценки были настолько пропагандно окрашены, что даже самые наивные зарубежные социологи усомнились в их подлинности. Интересно, что если старшее поколение при ответах на вопросы руководствовалось еще прежней осторожностью и страхом, то молодежь зачастую просто соблюдала принятые в нашем обществе правила. Поэтому при исследовании мнения молодежи получалось часто так, как в рассказе одного журналиста, проводившего репортаж о качестве обслуживания в ресторанах. Когда этот журналист обратился к юноше и девушке, сидящим за его столом, они очень похвально отозвались об обслуживании. Но, выйдя из ресторана, они честно признались, что их обслуживали отвратительно. Тогда журналист спросил юношу, почему он говорил раньше совсем другое. На это парень заговорщически улыбнулся и ответил: «Я же разбираюсь в политике, не хотел вас подводить». Также и при опросах общественного мнения многие юноши и девушки, с одной стороны, не хотели нарушать неписанные общественные правила игры, а с другой не желали подводить и опрашивающих. Но, конечно, кроме того, многие попросту избегали правды, чтобы не навлекать на себя лишних неприятностей. Определенную роль в провале попыток изучения общественного мнения сыграли, пожалуй, также и методы исследования, перенятые из-за рубежа. Будучи созданными для работы в совершенно других условиях, эти методы в условиях нашего общества выявляли лишь внешнее показное мнение и оставляли внутреннее нераскрытым. Интересно, что бывший руководитель Института общественного мнения впоследствии занялся разработкой методики изучения этого внутреннего личного мнения. В частности, им разрабатывались вопросы исследования системы так называемой межличностной информации, то есть передачи мнений в частных беседах и разговорах. Странным образом, по мере прекращения изучения общественного мнения, в стране начались его стихийные вспышки. Сначала это были преимущественно волнения, вызванные неполадками в снабжении продуктами питания, но затем начала создаваться система выражения политического мнения. С одной стороны, это довольно многочисленные издания самиздата, содержащие комментарии и отзывы к событиям, возражения, ответы оппонентам, вообще все то, что хотелось бы высказать, но нельзя на страницах официальной прессы. С другой стороны, это многочисленные протесты против случаев нарушения законности, системы политических психолечебниц, произвола властей. О том, что это действительно одна из форм выражения общественного мнения, говорит тот факт, что зачастую протестующие лично не знают подсудимых или задержанных, а высказывают свое мнение лишь в отношении нарушения определенных норм. Конечно, тут возможны возражения вроде того, что высказывает открыто свое мнение лишь незначительное меньшинство, а большая часть населения продолжает еще оставаться так называемым молчащим большинством. Но тут необходимо учитывать, что зачастую единственным отличием между представителями активного меньшинства и молчащего большинства является лишь более полная и всесторонняя осведомленность активно выступающего. Поэтому есть все основания полагать, что с ростом политической осведомленности усилится общественная активность молчащего большинства. Кроме того, молчание не есть еще отсутствие всякого мнения. И похоже, что если им никто не интересуется, оно может в любой момент само заявить о себе.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.